Эта книжка разорвала мое сердце.
Это не супер, это не мега, не ультра. Таких цифр просто нет.
Сколько сил нужно, чтобы все это, во-первых, как-то принять, отрефлексировать, а потом еще и последствия ликвидировать?
Я что, больше никогда-никогда не буду радоваться?
Такой вопрос, на который на самом деле не знаешь, как ответить.
Взгрустнул что-то там уже в 20-30 лет и спеку себе вафелек.
Поджелудочная сейчас откажет, сахар подскочит.
Ну все. Все, я иду в лагом, пока неудачники. Всего доброго, не поминайте лихом.
Всем привет! Это мы, Катя, Юля и наша сегодня секретная гостья и литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». В третьем сезоне мы обсуждаем нашумевшие, нисходящие с уст книги, которые, может быть, вы уже читали или 100% планировали или планируете. И, как всегда, наша цель — это чтобы вы и мы читали больше качественной литературы и делали это вдумчиво и с удовольствием. А Юля нам сейчас представит нашу гостью.
Всем привет! Сегодня мы обсуждать будем книгу втроем. К нам пришла замечательная Лена Чернышова, авторка канала о детской, подростковой и взрослой литературе современной «Что читает Леночка». Лена, привет!
Всем привет! Очень рада быть у вас в гостях.
Мы попросили Лену выбрать для обсуждения книгу, которая ей самой очень нравится. И Лена предложила очень известную книжку, детскую, можно сказать. Это роман Марии Пар «Вафельное сердце». Лен, расскажи, пожалуйста, почему именно эту книгу ты выбрала, чем она тебе так нравится, а потом мы вместе ее обсудим.
Я выбрала эту книгу достаточно быстро. Когда мы только договаривались о совместной записи, я посмотрела на тот список книг, которые вы планировали так или иначе обсуждать в подкасте. Я поняла, что в эту парадигму отлично становится «Вафельное сердце». Я даже не знаю, в какой степени бестселлером ее можно обозначить. Это не супер, это не мега, не ультра. Таких цифр просто нет. И если в Советском Союзе детские книги издавались миллионными тиражами, и это было нормально, то сейчас тираж свыше 5000 экземпляров кажется уже как будто бы немного чудом. Сколько тысяч экземпляров продали «Вафельного сердца», я, если честно, не знаю. Но если книга впервые вышла в 2007 году и продолжает выходить до сих пор, это определенно успех, который нельзя обозначить какой-то цифрой. Я, кстати, помню, что когда Мария Пар приезжала к нам в Россию на нонфикшн, многие и организаторы, и участники ярмарки говорили о том, что никогда в жизни они не видели такой очереди к автору, какая выстроилась к Марии Пар. И несмотря на то, что эта книга очень известная, мне кажется, недостаточно людей открыло для себя ее прелести и великолепие. И, конечно, всегда есть повод поговорить о хорошей, душеспасительной и очень теплой, несмотря на свой скандинавский климат, книге.
Да, благодаря тебе и мы приобщились к числу людей, которые ее теперь знают.
Это очень радостно. Надеюсь, что вы теперь также впечатлены, вдохновлены на то, чтобы жить как-то дальше нашу сложную взрослую жизнь.
Про количество, да? Я слушала эту книжку в аудио, в Букмейте на Яндекс.Музыке, и у нее действительно сердечек, как у каких-то очень популярных взрослых книг. Хотя, мне кажется, мало детских книг слушается на таких сервисах, но да, она действительно популярная. Ну и то, что ее читает Шац Михаил, это просто нечто потрясающее, это очень атмосферно, и я прям, да, получила колоссальное удовольствие. Юля, может быть, ты поделишься тогда своими впечатлениями? Ты просто, я знаю, что любитель такой литературы, ты фанатка Манюни и вообще фанатка детских, либо таких вневозрастных книг, добрых, светлых. Как твои вообще впечатления?
Да, я очень люблю такую вот душевную детскую литературу. Я очень люблю литературу о происходящем в каких-то маленьких населенных пунктах. Это какая-то моя слабость. И эта книжка тоже прям покорила мое сердечко. Я всплакнула, естественно, над некоторыми моментами. И, ну, мне очень понравилось. Я хочу прочитать еще вторую часть, пока не дошли руки. Но мне уже написала одна девушка в моем микротелеграм-канале, что она не знала о том, что есть продолжение. Мы с ней в диалоге это выяснили. Она сама фанатка первой части, и вот момент, пока мы собирались записываться, в этот период она уже успела прочитать продолжение и написать мне, что она обрыдалась. Я тоже готовлюсь к этому, в принципе, морально. А так, эта книжка, она для меня, конечно, собрала в себе все то, что мне нравится. Это, как я уже сказала, маленький городок, деревня даже, можно сказать. Крошечный населенный пункт, семейные какие-то моменты, дружбу детскую, вообще все-все-все. Плюс там еще супер такая для меня тоже триггерная, всегда трогающая меня тема переезда, перемен. То есть, когда кто-то куда-то переезжает, я всегда вообще плачу. И когда я сама переезжаю, я плачу. Поэтому меня это все очень сильно тронуло. Кстати, как вы думаете, вот с какого возраста эту книжку можно читать с детьми? Потому что вот у меня дочке 6, мне кажется, ей пока рановато браться за эту историю.
Мне кажется, не рано, мне кажется, самое время. Там, получается, главным героем им порядка 9 лет примерно. Насколько я слышала по отзывам моих коллег по обожанию этой книги, у которых есть дети, в целом эту книгу начинают читать годы даже и в 4, и в 5. Просто кто-то только знакомится с этой книгой на примере пары каких-то новелл. Кто-то читает ее полностью. Но также я слышала множество примеров, что, прочитав эту книгу однажды, дети начинают требовать снова и снова. Они хотят возвращаться в этот прекрасный мир то ли хутора, то ли деревни Щепки Матильды. И, безусловно, также регулярно требуют те самые вафельные сердца, чтобы им приготовили, и потом готовят их вместе с родителями. Эта книга во многих семьях стала такой настоящей скрепой, можно даже так сказать.
Мне просто показалось, что там как будто бы не все слои могут быть понятны.
Ты просто боишься, что Ева вдохновится и тоже Ной в ковчег построит или что-нибудь сожжет?
Она очень любит Носова. В какой-то момент меня стало просто тошнить от этих историй, потому что мы их читали каждый день. Мишкину кашу, телефон, вот это вот все. Но при этом, когда я ей пытаюсь подсунуть Денискины рассказы, то она говорит, что они скучные. То есть какие-то вот более такие тонкие моменты пока ей непонятны. Именно поэтому я вот засомневалась, не рано ли такими более деликатными моментами знакомиться. Но попробовать, конечно, можно.
А мне кажется, она просто не все поймет. Это как там мультики Pixar, да, что они будут смешны и детям, потому что там герои подскальзываются на банановой кожуре или там куда-нибудь бегут и опаздывают, и вот это вот все. Но какие-то, да, шутки там более тонкие, они не будут понимать. Поэтому, мне кажется, в книге также ей там будет смешно, когда там всех завалило навозом, но, может быть, какие-то более тонкие вещи про переезды или про там какие-нибудь потери людей, это будет уже сложнее. Может быть, потом будете перечитывать через какое-то время, и уже тогда дойдете.
Я абсолютно согласна, потому что это так же, как и со всей хорошей детской классикой, как с той же Туви Янсен или с Астрид Лингрен. Книги могут раскрываться постепенно. И я даже помню, как я сама читала «Пеппи Длинный Чулок», будучи ребенком. Я прочитала ее там сначала в каком-то совсем мелком возрасте, может быть, даже там с родителями или с бабушкой. И потом еще я неоднократно к этой книге возвращалась. При этом я знаю, что есть куча людей, которые в детстве прочитали «Мио, мой Мио». Я до нее дошла почему-то уже в возрасте, мягко говоря, сознательном, то есть там лет в 30, мне кажется. Долго ходила с выпученными глазами и думала, как это вообще может читать ребенок. Это же книга максимально депрессивная, максимально трагичная. Там внутри действительно практически древнегреческая трагедия. И потом я узнала, что «Мио, мой Мио» Астрид писала после смерти мужа. И, конечно, она перенесла туда всю свою печаль. Но мне кажется, в случае с «Вафельным сердцем» можно не сильно бояться, что юный читатель не сразу откроет все слои, потому что это и не нужно. Мария Парк, кстати, сама эту книгу тоже написала далеко не сразу. Она начинала собирать материал для нее, когда ей самой было 14. И выпустила она ее только спустя 10 лет. То есть она также очень долго переписывалась, что-то добавлялось, что-то убиралось. И, конечно, сравнить подход к написанию и собиранию этих историй человека, которому 14 лет и которому 24 года, ну, это, конечно, две большие разницы. И мне кажется, Этот же подход можно применить и с читательской позиции.
Да, абсолютно согласна. Мне кажется, для взрослых не все книги с первого раза раскрываются.
Давайте обсудим главных героев этой истории. Когда мы читали, Катя мне написала, что если бы у нее был такой ребенок, как Лена, то она бы сошла с ума.
Ну, как бы это очень весело читать такие истории, но вот когда ты понимаешь, что, господи, тебе решать все потом эти проблемы, и да, классно, что это маленький город, и там никогда больших проблем не возникало из их каких-то хулиганств, но у меня вот собака что-нибудь вытворит, и я каждый раз глаза закатываю, а тут дети, и я думаю, господи, это сколько сил нужно, чтобы все это, во-первых, как-то принять, отрефлексировать, а потом еще и последствия ликвидировать.
И чтобы при этом ликвидация последствий не принесла каких-нибудь новых результатов.
И детских травм еще.
Как мы могли убедиться, к детским травмам там все привыкли, и, к счастью, появился наконец-то доктор, который может оперативно решать все возникающие проблемы. Мне очень понравилось, кстати, про детские травмы, вот это замечание Лены после какого-то их очередного приключения с Трилли, когда Трилли получил сотрясение мозга, и Лена ему сказала, что ну да, тебе действительно давно пора с этим познакомиться. Это, конечно, очень грустное замечание, но мне кажется, в их ситуации оно действительно очень жизненное.
С тобой вот говорили о том, что вот про ликвидацию этих последствий. Я еще добавила, что главное еще же, чтобы у Лены детских травм не образовалось, если ты ее там поругаешь очень сильно или там как-то, не знаю, на совесть надавишь.
А как вы думаете, она устойчива в этом плане, ребенок? Мне кажется, что очень.
Мне тоже так кажется.
А вдруг это ее просто внешняя такая часть? На самом деле, ведь мы же увидели, что ей не все равно. То есть сначала нам показывают, как Трилли переживает, что она уезжает, а она такая с каменным лицом просто садится и уезжает. А потом просто из города пешком прибегает в деревню, чтобы жить в его конюшне. То есть у нее внутри что-то явно происходит.
Она решила эту проблему. Мы не говорим, что она безэмоциональная, но она такая типа, блин, вижу препятствие, за какое-то время решаю, как его преодолеть, и бегу в соседний город. Вот такой человек.
Ну да, я, кстати, еще в целом заметила, что у скандинавов очень часто такое бывает, что характер ребенка немножко противопоставляется характеру родителя, что максимально структурный и здравомыслящий ребенок бывает у родителей таких немного творческих, витающих в облаках, которым сложно справляться с вот этой материальной частью жизни, и, соответственно, наоборот. Несмотря на то, что характер мамы Лены мы особо не знаем, он мало проявляется, ну и вообще характеры родителей ребят, в отличие, например, от поколения старшего, от дедушки и бабы-тети. Но да, несколькими буквально штрихами, но все-таки пара набрасывает портрет мамы, что у нее все заставлено каким-то искусством. Почему они переезжают, собственно, в город? Потому что ей нужно доучиться где-то там на то же самое искусство.
Когда показывают вот бабу, тетю и дедушку, у них через поколение, что как будто бы дедушка такой тоже весь летающий, родители такие попроще. Ребенок у них Трилли опять такой получился, рефлексирующий.
А мне кажется, это просто такая еще роль бабушек и дедушек. Ну, то есть, что когда ты воспитываешь своих детей, ты вынужден быть думающим, ответственным, должен принимать решения, должен их воспитывать. А когда это внуки, то ты можешь немножечко расслабиться, потому что есть как бы кому воспитывать. Ты такой, да, давайте поедем корову украдем. У тебя такая роль, что с внуками ты кайфуешь и развлекаешься, а с детьми ты бу-бу-бу-бу-бу-бу вот это вот.
Ну, блин, я посмотрела бы на тебя лет через, не знаю, 40, как ты поедешь корову воровать. Мне кажется, ты через 40 лет не поедешь.
Но это мы узнаем чуть позже.
Да, я не знаю. Я вообще не уверена, что я хочу с внуками сидеть, но муж мой сказал, будет.
Еще очень классно, что в книге очень много сарказма, такого юмора на уровне слов, именно таких авторских, из головы Трилли. И я просто же это еще слушала голосом Шатца, взрослого человека, и там такие всякие панчи из серии «Мама очень любит проекты, а папа почему-то не любит, когда мама придумывает проекты, не понимаю там почему». И вот какие-то такие прикольные штуки, что, правда, ты ходишь, слушаешь и такой про себя улыбаешься.
Да, я согласна. Особенно круто наблюдать, как они перемежаются и даже в некотором смысле рифмуются с такими крохотными вставками, которые не давит из тебя слезы, но мимо них пройти равнодушным ты никак не можешь. И когда практически одновременно умирает баба тетя и переезжает Лена в другой город, как раз Трилли спрашивает у папы: «Я что, больше никогда-никогда не буду радоваться?» И мне кажется, это такое чувство, которое знакомо каждому ребенку, потому что иногда тебе кажется, что вот это будет всегда, а вот этого не будет никогда. И такое упрощение, через него просто нужно пройти обязательно. Это нормальный этап взросления, чтобы потом понять, что никогда не будет ничего одного и того же, что все всегда меняется. И вот, к счастью, Трилли это понял достаточно быстро.
Ну да, и его родители очень классные подошли к его вот этой вот беде, что они там не давили, они были рядом, поддерживали. Это тоже так вот нужно терпение проявить.
Хороший, кстати, пример реакции на детское горе. То есть они его не высмеивали никак, не говорили, что все это ерунда, а вон посмотри, как у других. Ну, они с каким-то юмором, мне кажется, к этому немножко отнеслись, но при этом очень по-доброму.
А мне кажется, они очень серьезно относились к этому. Они такие типа: «Господи, Лена уезжает, у нас же будет драма. Нам вообще нужно всей семьей подготовиться к этому событию».
Нет, я не об этом. А когда вот он сказал, что я никогда не буду вставать, все такие: «Ну и ладно, хочешь лежать — лежи». Ну, то есть не было каких-то увещеваний там, что вот, ты что, ты не сможешь всегда лежать. Ну, то есть они понимали, что однажды он все равно встанет, и дали ему потестить этот вариант, скажем так. Для меня важно было, что в итоге придумали этот ход, что Лена пока поживет у них. То есть мне это тоже таким бальзамчиком на раны было, что все-таки вот они вместе остались, еще подружат какое-то время. Я любитель вообще хэппи-эндов, да, мне надо, чтобы все было хорошо, чтобы все были вместе, жили долго и счастливо. Поэтому, конечно, этот ход, он меня дополнительно подкупил и дополнительно влюбил в эту книжку. Но как вы думаете, почему Трилли, он все время сомневается в том, что Лена его считает своим другом? То есть это прям его же мучает, он все время как-то вот не уверен в себе, не уверен в том, что вообще она им дорожит. И поэтому, мне кажется, еще ему становится так грустно, когда она уезжает, потому что она так вот тоже спокойненько села и уехала, а у него сердечко разбилось.
Она уехала, и она вообще переживала этот переезд, как вот герой книги «Нормальные люди», которую мы с тобой сейчас только что обсуждали, вот это вот молча, перестала с ним разговаривать предварительно, и такая: все, и потом пробежала через 3 дня. Вот чисто такой человек, ртом не умею, зато вот такие делаю поступки. Но классно, что она в этом возрасте это как-то потестила опять-таки и преодолеет. С точки зрения психологии, они очень разного темперамента. И Лена, и Трилли, и правда, наверное, он в силу возраста считывает это как равнодушие, а она просто такой человечек.
Согласна. Эта разность темпераментов, она как раз проявляется вот в этих реакциях на мир, и мне кажется, что это все идет из семьи, потому что Трилли же, он растет в многодетной семье, где при этом есть и дедушка, и баба-тетя, и мне кажется, у них там в целом как-то больше коммуникации друг с другом, больше вот этого проговаривания через рот, а даже на каком-то бытовом уровне. А Лена растет вместе с мамой, и вот это вот сочетание ее темперамента, характера с тем, что у нее не так много дома вот этих вот моментов для разговора, в смысле, их может быть достаточно, но их всяко меньше, чем, например, у Трилли. И плюс, мне кажется, что Лена человек практики, и для нее как будто бы это имеет какое-то отношение к делу, и нужно ли прям вот это вот проговаривать, что он мне там лучший друг и не лучший, ну это как бы и так всем понятно, давай лучше вон с горки скатимся, это же куда практичнее, это же, ну, веселее, чем вот это вот сидеть и рассусоливать, кто кому более лучший друг. Но то, что она выбирает именно его другом в целом, это уже свидетельствует о многом, потому что они же учатся в одном классе, и в этом классе еще целая куча претендентов на ее внимание, но, однако, выбрала она именно Трилли.
Классно, кстати, что они поменены гендерными, да, какими-то такими ролями, что обычно девочки более чувствительные, а мальчики — хулиганы. И вообще у них вот, когда, Лен, ты говорила сейчас, что ей не нужно это говорить, она и так это показывает. Это как вот это меме, где бабушка с дедушкой сидит, и она говорит: почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь? Он говорит: я тебе сказал 30 лет назад, ничего пока с тех времен не поменялось.
Абсолютно точно.
То есть тут как будто бы то же самое. Но она при этом девочка, и это классно.
Она еще и хочет быть вратарем футбольной команды. То есть она вообще такая микрофеминистка.
Да, это как в этом в Зверополисе, вот в мультике, где там тоже девочка-зайчик хочет работать в полиции обязательно.
Да, и никто ее не принимает всерьез.
Я когда смотрела «Зверополис», я прям была в восторге от этой феминистической линии, и здесь вот тоже она повторилась, что девочки могут все что угодно, и это очень круто.
Но я когда читала, я подумала о том, что на самом деле в каждой вот такой дружеской паре есть вот такое легкое неравенство в том смысле, что Дрилли, он же, конечно, вообще не может Лене ни в чем возразить. То есть если он даже сомневается в ее затеях, он как-то робко это обозначает, она машет на это рукой, и дальше они делают то, что хочет Лена. И я подумала, что чаще всего ведь так и происходит. То есть бывает ли вообще абсолютно равноценная какая-то пара друзей, где все друг друга слушают? Здесь, мне кажется, у них абсолютный лидер — это Лена, а Трилли, он просто на нее немножечко смотрит так снизу вверх.
Я еще всегда думала, и когда читала и в первый раз, и вот когда перечитывала перед нашей записью, да, Лена определенно лидер в этой дружбе, но, с другой стороны, я бы не назвала Трилли в полном смысле этого слова ведомым, потому что я думаю, что Лена во многом как бы выразитель того, на что Трилли не может решиться сам, на то, что он не может сделать сам или в одиночку, с кем бы то ни было еще. И, скорее всего, им обоим максимально комфортно вот в этой дружбе. И да, Юлия полностью согласна с мыслью, что вряд ли можно найти какую-то пару, где оба будут не то что равноправны, а скорее вот равнозначны друг другу.
Я считаю, что вообще равенство переоценено. Вместо равенства должно быть партнерство, потому что в чем-то я там как-то лучше ориентируюсь, в чем-то мой друг лучше ориентируется. Если мы будем это все четко делить пополам, мы получим там две недоделанные задачи, потому что всем было сложно, и никто не смог обратиться за помощью. Еще, знаете, мне кажется, какой момент вот лидерства-не лидерства, что из-за того, что у Трилли полная семья, и Лена, она как будто бы в какой-то момент становится частью, она как бы и так как будто бы часть, а потом она еще, как там говорится, что она перестала быть соседкой, она стала жить с нами, что он ее в качестве главного, да, скажем, приобщает к своей семье, разрешает в этой семье быть, и это как будто тоже ему очков таких своеобразных дает поддерживать вот это вот равенство, потому что у него есть то, чего нет у Лены. Папа, который ест капусту, это важно.
Вообще, это, конечно, забавная была часть тоже для меня, когда они обсуждают, зачем вообще нужен папа, с этим объявлением, которое она вешает. Ну, то есть, такой вопрос, на который на самом деле не знаешь, как ответить.
Ну да, мы вот недавно с подругой обсуждали, а зачем нужны отношения, если ты вроде бы уже и сама работаешь, и сама взяла ипотеку, и у тебя уже есть собака, и все хорошо. Зачем тебе еще здесь какие-то отношения? Поэтому, да, и зачем нужен папа, тоже такой интересный вопрос.
Интересно, но как будто немного обидный для папы. Никто не спрашивает, зачем нужна мама, например.
Мама закрывает какие-то, наверное, более очевидные вещи, типа покормить.
Я просто постоянно, когда иду в книжный клуб, мы иногда даже ссоримся там, потому что я отстаиваю позицию, что оба родителя могут выполнять одинаковые функции, поэтому меня задел этот вопрос немножечко, когда я его читала. Отцы способны не только доедать капусту.
Еще и морковку.
И, возможно, эту часть Мария Парк как раз раскрывает во второй части, во «Вратаре и море». Я просто тоже еще не читала. Мне как будто бы хочется остаться с Леной и Трилли в этом их моменте, и не очень хочется переходить на другую ступень, когда они уже взрослеют, у них появляются несколько другие проблемы. Я просто хотела бы остаться там. Ну, нет, я больше триллер. Мне, конечно же, не хочется скатываться ни с какой горки абсолютно. У меня нет желания строить никакой ковчег. Я вот больше как-то, да, по вафлям.
Да, понимаю, вот это какой-то момент их вот этого детства. Это такая красная нить, мне кажется, многих произведений, что когда вот лето какое-то, и хочется его вот сохранить, какое-то вот это идеальное лето, которое потом больше невозможно будет повторить. У них тоже вот этот какой-то идеальный возраст, когда еще там не вмешались всякие гормоны, и вот это вот все, всякие этапы взросления, и его, да, потом не повторишь уже никогда.
И когда была беременная дочкой, я накупила себе вот таких всяких книг. Это как раз было лето, И я помню, что я перечитывала Носова, Драгунского. Как раз я прочитала «Манюню» трехтомником «Горян». Вышла как раз книжка стихов Веры Полосковой детская. И я вот была обложена вот этой детской всей литературой, чтобы создавать себе.
И еще не знал, сколько раз потом придется перечитать Носова, да?
Да, 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 не знала.
Роковая ошибка.
Я бы тогда не стала, наверное. Хотя нет, все равно бы стала, потому что я сама их тоже, конечно, люблю. Поэтому эта книга тоже вошла в списочек мой. И за счет лета, и за счет вафель. Я, кстати, хотела недавно продать свою вафельницу, которая именно сердечки вот такие вот выпекает. Потому что я думала, зачем она мне нужна. Я купила себе вот такую модную с квадратами, чтобы делать инстаграмные завтраки. А теперь я думаю, не буду я выкидывать сердечки и сделаю вот вафли.
А я захотела купить.
Я тоже, кстати, да, я сейчас захотела купить. И еще фишка этой книги в том, что на задней обложке печатной книги как раз есть вот этот рецепт тех самых вафель.
Такому детству можно только позавидовать. Это правда какое-то вот прям идеальное сочетание всего. Мы вот с Юлей тоже обсуждали, не вытерпели до этого, как удобно воспитывать детей в некоторой общине, когда у тебя есть и старшие родственники, и когда там какие-то дяди, тети, и в целом в городе вы как будто бы там все друг друга знаете, и если что, твоего ребенка там придержат. Насколько это, наверное, сложно в мегаполисе делать?
Да, наверняка.
Даже в Саратове, не то что в мегаполисе.
В Воронеже тоже это будет непросто.
Так к Саратову уже присоединили все крестные области, а теперь он тоже мегаполис. Я, кстати, сейчас, когда вы сказали, сколько можно съесть вафель, вспомнила свое детство. Моя бабушка все лето мы с сестрой проводили у бабушки. Ну, не в деревне, но так, в пригороде маленького города. То есть это, по сути, была деревня. Сколько пирожков мы могли съесть за раз? Я сейчас своему ребенку ни за что столько не разрешу съесть, потому что поджелудочная сейчас откажет, сахар подскочит.
У моей мамы есть любимая история, что она, когда была ребенком в деревне, ей бабушка пекла блины, из 10 яиц делала 9 блинов. То есть это были такие очень жирненькие, хорошенькие блинчики.
Я помню, что моим любимым блюдом в детстве была булочка с маслечком и медиком. Не булка с маслом и медом, а именно вот в таком прочтении, что должна была быть булочка с маслечком и медиком. И, конечно, да, это тоже поглощалось в каких-то невозможных количествах, но это было великолепно. Для меня это те самые вафельные сердца.
Действительно, этот вкус детства ни с чем не спутаешь. Я только недавно в какой-то статье прочитала, что вот эти вот наши детские воспоминания о том, как много в 90-е пекли пирожков и всякого такого, что это было на самом деле от бедности и от невозможности, ну что там, пирожок с картошкой — это достаточно дешевое блюдо. Тогда нам казалось, что это очень вкусно, и мы до сих пор скучаем по этому вкусу.
Да, согласна. Мне кажется, это по принципу, как многие хотят запеканку, но запеканку именно из столовой детского сада. И неважно, что она там была вся приготовлена на каких-то порошках, смесях, загустителях и чем-то еще вот таким, но нет, нам нужна та же запеканка. И мне кажется, самые кликбейтные рецепты — это те, которые заканчиваются словами «как в школьной столовой» или «как из вашего детского сада» или что-то типа такого. Ну да, дети 90-х выросли, обросли в разной степени деньгами, и теперь, конечно, мы первые жертвы маркетинга в списке просто.
Ну, я вот как человек, который сколько уже, почти полтора года в эмиграции, пусть недалеко, но как бы в Тбилиси, у нас тут постоянные разговоры о том, где можно поесть вкусного борща.
Серьезно? А я не верила в это.
Где там сало продают, где какие-нибудь там селедки под шубой. И у нас действительно самая популярная доставка, которой мы пользуемся с мужем домой, это вот борщи, селедки, оливьешки и вот это вот все, потому что, да, кровь не водится, невозможно это из себя вычленить.
Да, мне кажется, что даже если ты не сильно любишь какое-то блюдо, то, оказавшись там, где у тебя к нему нету прямого доступа постоянного, ты, конечно, посмотришь на него совсем другими глазами.
Это точно. Поэтому, да, вот эти вот вафельки их, это, блин, это классно. Они вырастут с этим таким вообще воспоминанием, и это, возможно, будет таким лечащим компонентом, взгрустнул что-то там уже в 20-30 лет, испеку себе вафелек.
Вообще, еда же это такой язык любви. Я вот просто буквально позавчера вернулась от бабушки. Мы ездили на выходные к моей бабушке. И, господи, сколько там было еды. Мы в обычное время, конечно, в своей семье сейчас столько не едим и не готовим. Но я вам говорю, я не могла перестать есть все это. Все эти котлетки, салатики, грибочки, блины, оладьи, гренки. То есть я, мне кажется, съела дозу свою еды как бы недельную за 2 дня. Но так мне было от этого хорошо на душе. Я ехала обратно и думала, как хорошо, что у меня есть бабушка, что я еще могу к ней приехать. Не то чтобы поесть, а просто чтобы вот почувствовать вот эти все эмоции. И со своей стороны, как родитель, я часто думаю о том, что мы же можем не пускать как бы на самотек детские воспоминания наших детей, а что-то туда подкидывать. Ну, то есть вот я вообще не очень люблю готовить, но я знаю, что моя дочь любит, когда мы что-то с ней делаем, вот такую выпечку. И я иногда усилием воли просто беру и делаю эти блины, эти вафли, потому что мне хочется, чтобы у нее что-то такое осталось тоже, а не только воспоминания, как нам курьер из самоката сырники привез.
Блин, да, наверное, у современных детей действительно много воспоминаний с курьерами. Курьер принес подарок, еду.
Да, это как на уровне того, как меняются жесты, что для нас ответить на телефон — это оттопырить от кулака мизинец и большой палец и поднести как трубку к уху, а для них это поднести полностью открытую ладонь к уху. Совсем разные штуки.
Интересно. Хотя, мне кажется, у нас же тоже трубки довольно рано из жизни ушли. Наверное, уже сейчас большую часть жизни мы со смартфонами прожили.
Но, тем не менее, я видела просто какую-то подборку видео с такими слепыми, грубо говоря, тестами. И да, вот те, кому 30+, они практически все вот телефон изображают таким образом.
Ну да, я тоже бы так изобразила, конечно.
Все бы так изобразили. Ну, кроме поколения Альфа теперь уже.
Еще вот такой прикольный момент, я об этом думала, когда читала книгу, что, насколько поняла, родители и Трилли, и Лены, они достаточно, ну, какие-то не супербогатые, да, то есть у них папа работает контролером на пароме, мама, я так понимаю, вообще у них, по-моему, да, не работает, она вроде бы с детьми.
Я так поняла, что да, что она домохозяйка.
У них достаточно много детей, включая приемных, поэтому, видимо, они, ну, такие обычные скандинавские деревенские жители, но при этом там вообще не промелькивает ничего такого, да, что у них есть какая-то нужда или что они там вот как-то чего-то недополучают в своей жизни.
Ну, я думаю, что даже на основе этой книги можно написать еще один том к множащемуся количеству всех этих Хюге, Лагомов и прочего-прочего. То есть, очевидно, они все живут в лучшем смысле этого слова в достатке, если можно так сказать, не в недостатке. То есть, как будто бы у них все есть. У них, очевидно, есть какое-то, наверное, приусадебное хозяйство. Очевидно, у них есть, ну, или в округе, может быть, одна или несколько на хутор, какой-то крупный рогатый скот. Поэтому я думаю, что они вот во многом живут неким натуральным хозяйством.
Ну да, они же говорили, что мама у них варит много капусты, потому что у них растет капуста, ее нужно употреблять. Я просто тут еще в этом разрезе почему-то вспоминала Калечина-Малечина. Там ребенок тоже примерно такого же возраста, но насколько там какое-то было удручающее описание родителей, которые приходят с работы, которые свою работу там ненавидят, которые в 6 утра на нее едут и возвращаются. И насколько здесь этого не было?
Да, это, конечно, удивительно. Очень хотелось бы этому научиться, вот какой-то радости от жизни. Но, может быть, как раз тут приятный бонус вот в этой отдаленности от мира, в какой-то уединенности и вот в этом вот общем северном смирении с разными жизненными невзгодами, которые так или иначе будут у каждого в жизни. И поэтому давайте не усугублять то, что нам и так природой отсыпано, потому что все-таки климат в тех краях вряд ли он прям нежный и ласковый. Я не знаю, возможно, они просто не видят того, как другие люди куда-то спешат и чем-то недовольны. А может быть, это действительно такой чисто скандинавский подход к жизни, на котором, опять же, многие пытаются заработать денег, продавая нам вот это вот якобы умение жить в смирении, довольстве и достатке. Но, наверное, это то, с чем нужно родиться, и это то, что нужно наблюдать каждый день, а не прочитать вот одну книгу и такой типа «Ну все, я иду в лагом, пока неудачники, всего доброго, не поминайте лихом».
Да, абсолютно согласна. Ну, или там подчеркнуть, может быть, какие-то черты, которые там, правда, вот усмирить амбиции, перестать там сравниваться, вот какие-то такие штуки, наверное, да, можно там подчеркнуть, но полностью жить как какой-нибудь швейцарец, находясь где-нибудь...
В Воронеже.
В Воронеже, в Астрахани, это сложно, это задача со звездочкой.
Да, поэтому мы все можем начать с вафель.
Это да. Ой, очень хороший итог, что вафли вообще тема, и рецепт у них достаточно легкий, не нужно много времени, чтобы воспоминания у детей создавать.
Мне кажется, я сегодня этим займусь.
Я осенью была в гостях у своей коллеги, и она как раз со своим 9-летним сыном яростные фанаты Марии Пар. Я приехала, и она тут же испекла вафли по тому самому рецепту. Так что я была свидетелем того, насколько это быстро делается и не требует вообще никаких особых ни трудозатрат, ни денежных затрат. А счастье приносит просто вагон.
Волшебно, волшебно. Книга крутая, да, мы даже не будем никакие ставить оценки, что это правда такая отдушина и для взрослых, и детей, и читать, и слушать, и так вот где-то внутри себя поулыбаться, немножечко похвататься за сердце, но при этом все очень хорошо заканчивается, чего нам, может быть, в жизни где-то и не хватает.
Да, зачем нам еще детская литература, кроме как нам, взрослым, я имею в виду, для того, чтобы как-то разбудить внутреннего ребенка, у которого, в отличие от нас во взрослом состоянии, есть четкая вера в лучшее будущее и вообще какая-то неугасающая надежда.
Да, это вообще очень ценно, что действительно вот эта вот вера Лены в ее затеи и вера Трилли в Лену — это просто какая-то потрясающая связка. Всем нам нужно где-то найти себе такого друга и строить свое светлое будущее.
Мы, кстати, в каком-то из эпизодов, не помню уже в каком, мне кажется, в прошлом сезоне обсуждали тему дружбы во взрослом возрасте, что она становится не такой, что всякие дела, личные задачи, они смещают это все. И я там приводила пример из третьей, по-моему, части «О чем говорят мужчины», где Камиль говорит, что «Я думал, как будет? Я крикну, поскакали, и все поскакали. А сейчас у кого-то ребенка надо в школу вести, у кого-то работа». Так вот, я до сих пор надеюсь, что хотя бы иногда может быть вот так, даже во взрослом возрасте, что ты свистнул, и все твои друзья все побросали и прибежали к тебе.
Строить Ной в ковчег.
Воровать куриц и лошадей.
Отличная идея.
Будем в это верить. Теперь мне, правда, страшно читать какое-то продолжение, потому что кто знает вообще, как эта дружба такая классная разовьется, что из нее получится. Еще и вот эта вот разнополая дружба, это в два раза больше каких-то триггеров. Ой.
Насколько я знаю, сама Мария Пар, она и не планировала писать никакую вторую часть, потому что она все-таки была нацелена на то, чтобы в такой сказочной, практически шутливой манере рассказать и о своем детстве. При этом, после того, как «Вафельное сердце» увидело свет, она действительно стала в каком-то смысле новой Астрид. Ей стали писать просто сотни тысяч детей. Сначала со словами благодарности, очень вскоре уже с требованием продолжения банкета, что нам интересно, что еще придумают Лен и Трилли, нам интересно, что будет дальше, мы хотим еще, еще, еще. И в итоге она написала вот эту вторую часть, по-моему, спустя прямо много лет. Не сразу же, а где-то спустя чуть ли не 10, примерно такие цифры, они где-то вот у меня осели в памяти. Они там, кстати, становятся не кардинально старше, то есть это не то, что тут им по 9 лет, а там дальше им сразу 18. Нет, им там, по-моему, лет по 11-12, примерно так. То есть еще не самые бурлящие гормоны, еще все впереди. Но да, уже есть некоторые взгляды во взрослую жизнь.
Ну, я думаю, что я не удержусь, я все равно потом прочитаю продолжение. Как всегда я делаю, потом иногда жалею. Но, Лен, спасибо тебе большое за то, что ты нам посоветовала эту книжку. Я ее прочитала с огромным удовольствием, с бурей разных эмоций, от умиления до невероятной какой-то грусти и потом опять радости. Мое сердечко точно отозвалось на вафельное сердце.
Даже мое скупое сердечко отозвалось. Не любители вообще детских книжек. Хотела еще рассказать. Недавно обсуждала с арт-терапевтом, что у нее есть, ну, упражнение, что ли, про любимых героев детства. И это тоже, наверное, так интересно, что здесь тоже дети могут разделиться, что для кого-то будет более подходящим героем Трилли с его такой чувствительностью, для кого-то Лена. А я вспомнила, что моим любимым героем в детстве была маленькая Баба-Яга, которая жила одна в лесу с вороном.
Господи, великолепно! Обожаю ее! Прям недавно вспоминала, мы обсуждали с подругой, у кого, с какими обложками были эти книги. Там же миллион изданий, и мы находили свои. Согласна, это супер выбор.
У меня была такая розовая и фиолетовая какая-то, она такая, по-моему, была, твердая.
Да, у меня тоже была в твердой обложке такого большого формата, примерно А4. Там, по-моему, была не только эта история, там, может, что-то еще было про ведьм. Ну, какие-то такие детские сказочные истории.
Да, и вот выросла в большую Бабу-Ягу, получается. Так что это тоже интересно, в кого вырастут такие вот маленькие Лены.
Мне кажется, что у меня любимые герои были это персонажи детских детективов, только вот каких-то таких я не могу вспомнить.
Моим, по-моему, любимым персонажем были, как же их звали, Анники и Том, по-моему, из «Пеппи длинный чулок». Мне Пеппи сама не очень нравилась, я ее побаивалась. Я прям стопроцентный Трилли, а я очень любила наблюдать за ее друзьями, как они на все это дело реагируют, как они там куда-то вмешиваются, чего-то наоборот сторонятся. Но, конечно, им безумно завидовала, когда они поплыли вместе с Пеппи на остров к ее папе. Была мечта.
Прикольно. Вот тоже такой интересный момент выбрать вот не главного такого героя, цепляющего внимание, а других героев. Ой, я нашла обложку своей маленькой бабчики.
Надо устроить в нашем телеграм-канале опрос, у кого какие детские герои были любимы. Мне прям интересно сейчас стало.
Казалось бы, такая фигня, а вот могут люди даже психологическую практику на этом сделать.
Хотела сказать, что как вот сама Мария Парр, когда у нее спрашивали, на кого она сама больше похожа, на Лену или Трилли, она абсолютно честно ответила, что в ней есть чуть-чуть от того и чуть-чуть от другого. И как раз вот на примере таких вот очень разных пар очень здорово понимать, насколько мы все разные и в каких разных пропорциях в нас сочетаются Трилли и Лена. А я думаю, что и тот, и другая есть абсолютно в каждом из нас, да, только их немножко разбудить.
Мне кажется, идеальный человек, когда есть немножко авантюризма и где-то голова на плечах, и где-то подумать, порефлексировать и через рот сказать, это да, это получается удачно.
Хороший такой скандинав получается.
Всем бы нам такого скандинава. Спасибо тебе, Лена, что, и, во-первых, нам книжку предложила, во-вторых, что пришла к нам, поговорила, было очень здорово. Большое тебе спасибо, и спасибо нашим слушателям, которые нас до сих пор слушают. Спасибо за все ваши оценочки и комментарии. И если вдруг еще не успели где-нибудь жамкнуть сердечко или звездочку, вот есть у вас сейчас прекрасная возможность.
Ссылку на Ленин канал мы оставим и в посте в телеграм-канале, и в описании выпуска. Подписывайтесь, там много классного, интересного про книжки.
Спасибо вам большое за то, что вы меня позвали, за то, что согласились на эту прекрасную, как мы убедились по факту, авантюру с детской литературой и за этот классный разговор. И отдельное спасибо за то, что благодаря вам я перечитала эту книгу, действительно обнаружила себя вот в этом каком-то невероятно благостном состоянии, заказывающая вафельницу домой, потому что, черт побери, она у меня тоже должна быть.
Да, определенно. Нам теперь еще нужно и эти воспоминания подкрепить, и перечитать, и заесть вафелькой.
Да, здесь могла быть классная рекламная интеграция, но...
Пишите нам. Пока-пока.
Всем пока.